Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Азербайджанский журналист вышел на свободу. Нагорный Карабах. Снайперская война на линии соприкосновения. Чеченский мир верит в чеченские и европейские власти. Последствия признания грузинским парламентом геноцида черкесов. Мудрый Евкуров. Церковные песнопения абхазов. В ночь с 25 на 26 мая в Тбилиси был разогнан митинг оппозиции. За происходящим наблюдала Олеся Вартанян.
Примерно за 20 минут до полуночи неподалеку от места акции появились отряды спецназначения. Сотрудники выстроились ровной колонной, примерно в 300 метрах от митингующих, не проявляя никакой активности. Их появление вызвало оживление в рядах молодых активистов оппозиции. Они стали стучать пластиковыми трубами о деревянные щиты. В эти минуты хлынул ливень. Ровно в полночь, когда к митингующим пришли сотрудники мэрии и полицейские, стали стихать раскаты грома и грохот от ударов пластиковых труб. При свете видеокамер представители власти подошли к сцене, с которой выступали лидеры оппозиции. Они передали письменное предупреждение мэрии о переносе места акции в другую часть города. Оппозиционеры пригласили их на сцену, потребовав от митингующих соблюдать полную тишину. Спустя 3 минуты организаторы митинга оповестили собравшихся, что договориться с представителями власти не удалось. Один из лидеров акции Гия Бурджанадзе поздравил митингующих с Днем Независимости и призвал спецназ не применять силу. В 4 минуты первого выступления Гии Бурджанадзе было перекрыто грохотом, исходившего со стороны спецназа. Теперь уже силовики размеренно стучали дубинками о пластмассовые щиты. Через 3 минуты в сторону митингующих полетели первые газовые шашки. Всего за 2 минуты место акции закрыл дым слезоточивого газа. Я успела увидеть, как несколько молодых митингующих пытались отбиваться от набросившихся на них бойцов спецназа пластиковыми трубами. Несколько человек, закрывая лицо платками, бросились бежать в сторону площади Свободы. Вместе с ними побежала и я. У спецназа, видимо, было указание выпускать из зацепления журналистов. Я представилась полицейским, и мне тут же приказали, не задерживаясь, двигаться в направлении площади. Всех участников митинга, находившихся рядом, они останавливали и начинали избивать дубинками. Примерно в 15 минут первого по центральному проспекту на большой скорости пронеслись 6 джипов. У последней черной машины были разбиты окна. На дверях держались люди. В этот момент я увидела, как от несшейся машины отлетел один спецназовец. Он, лежа на асфальте, держался за голову, и было видно, что в тот момент он еще находился в сознании. Его сразу же окружили его коллеги в спецформе. Как позже сообщила МВД, этот спецназовец погиб. На площади Свободы стояли около 10 желтых автобусов городского транспорта. С некоторых еще не успели снять трафареты с номерами маршрутов. Выбежав на площадь, я увидела замминистра внутренних дел Шалву Джанашвили, который отвечает за работу спецназа и разгоны акций. Он нервно курил около своей служебной машины. В эти минуты бойцы спецназа стали выводить первых задержанных. Это были средних лет мужчины. У многих в кровь разбиты лица, руки схвачены за спиной пластмассовыми наручниками. Никто не оказывал сопротивления. Каждого удерживали под локти по 2 сотрудников полиции. Спецназовцы провожали участников митинга пинками. Шалва Джанашвили сорвался на крик, увидев это, и потребовал, чтобы задержанных прекратили избивать ногами. Но как только через несколько минут он уехал, наказание было продолжено. Я видела, как некоторых из задержанных подводили к служебным машинам МВД и при включенных фарах ставили на колени, чтобы рассмотреть лица. После этого их отводили к автобусам, в которые собирали всех участников акции протеста. Среди захваченных при разгоне людей оказался и работник интернет-телевидения ITV. Он вместе с другими сотрудниками тщетно пытался доказать, что он не участник акции. Чуть позже его отпустили. Через какое-то время бойцы спецназа стали выводить своих пострадавших сотрудников. Их погружали в машины скорой помощи. Я видела 2, которые были в сознании, но не могли самостоятельно передвигаться. Задержанных активистов собирали небольшими группами на тротуарах. Около музея оккупации 26 арестованных и обездвиженных пластиковыми наручниками активистов были уложены в повалку друг на друге 2 отдельными группами. Один из них был без сознания, и полицейские на руках занесли его в один из автобусов. После того, как всех задержанных убрали, на том месте, где они лежали, остались лужи крови. На колхозной площади площади, примерно в 400 метрах от парламента, я встретила 73-летнего авто. На одной руке у него болтались разорванные пластмассовые наручники. Он сказал, что спецназ разрешил ему уйти.
Сначала арестовали, а потом, когда узнали, что у меня 73, освободили, как старик.
Отпустили также двух задержанных женщин. На лице одной из них были следы грязи. У второй, 50-летней Нанули, на лбу большая опухоль. По ее словам, ей в голову попала пластиковая пуля.
В самом центре я была. Сначала водой нас атаковали, потом все заполнил газ, а потом полетели пули. Нас всех били, молодым надевали на руки наручники и потом продолжали бить. Ни во что они людей не ставили.
Во дворе Кашфетской церкви, находящейся вблизи парламента, стояли около 50 митингующих, большинство молодые парни и мужчины среднего возраста. Вместе с двумя священнослужителями они столпились у входа в церковь. Они показали мне несколько черных пластиковых пуль, которыми по ним стрелял спецназ. Они боялись покинуть территорию храма. Неподалеку небольшая группа мужчин в гражданской одежде и с деревянными дубинками, не предъявляя никаких документов, останавливала и допрашивала всех, проходивших мимо. В подземном переходе около парламента медики продолжали оказывать помощь нескольким людям, находившимся без сознания. Работники скорой помощи долго не могли договориться с начальством, куда везти очередного пострадавшего. Около часу ночи на автобусах территорию перед парламентом покинули несколько сотен спецназовцев. Следом двинулись 6 бронированных машин, 3 «Кобры» и эвакуационные броневики. Потом выехал водомет. С троем выдвинулись «Руставели» и 20 грузовых машин Министерства обороны, предназначенные для перевозки военнослужащих. Были ли в них солдаты? Не так и не удалось выяснить. Кузова были плотно зашторены. Сотрудники военной полиции Минобороны наотрез отказались со мной говорить. К 2 часам ночи в центре города остались лишь несколько полицейских и бригада городской уборочной службы. Место разгона закрыли для прохода, видимо, из опасения, что акции протеста могут возобновиться. Спустя почти 2 часа после всех событий из канализационных колодцев на Центральном проспекте продолжал выходить слезоточивый газ. Олеся Вартанянна, Хакавказа, Тбилиси.
Почему митинг был разогнан столь жестоко? Об этом я поговорил с грузинским политологом Паатой Закариашвили.
Паата, как само грузинское общество уже сегодня воспринимает события? Оно возмущено, сочувствует оппозиции, объято страхом или полностью поддерживает власть? Может быть, оно индифферентно?
Я считаю, что грузинское общество очень возмущено, но возмущено поведением власти. Несмотря на то, что большинство в обществе не поддерживало те акции, которые проводила радикальная оппозиция в лице Нины Гуджинадзе, несмотря на это, считается, что реакция власти была полностью неадекватна, жестока и никак не поддерживается такая реакция.
Паата, когда 4 года назад Саакашвили применил силу против демонстрантов, это, как мы все помним, вызвало шок на Западе. И несколько лет потребовалось грузинским властям, чтобы сгладить впечатление от того давнего разгона. Какой будет реакция Запада сейчас, как вы полагаете? Или все-таки сформировался у западных политиков своего рода отрицательный иммунитет к действиям грузинского лидера? Дескать, он что хочет, пусть то и делает, он наш союзник.
Нет, нашего союзничества уже такое отношение не чувствуется. Однозначно чувствуется, что Запад уже остерегается, не очень поддерживает и не стремится подчеркнуть дружбу Саакашвили. Я уверен, что и мы надеемся, что реакция Запада будет очень жестким и принципиальным. Но, как мы чувствуем здесь, в Тбилиси, грузинские власти осознанно идут на это. То есть они явно пошли на уже какую-то изоляцию, и им не важно, что скажет Запад. Для них важнее сохранить власть любым способом. Даже таким путем, что нагнетать страх в обществе и получат за это нагоняй Запада. Но в любом случае они готовы на это.
4 года назад Саакашвили уже обжегся, расправившись с оппозицией. Как вы считаете, я хочу поговорить о его, внутренней мотивации. За этот период он не изменился ни на йоту, не претерпел какой-то эволюции, он все так же уверен, что политические противники – это дозволенная мишень?
Да, скорее всего, он не изменился, наоборот, еще стал более жестким и более закрылся, замкнулся в себе. Раньше Хатеби его поддерживал администрация Джорджа Буша. Сейчас и такой поддержки нет. Явно чувствуется, что он в одиночестве находится, уже Грузию не считают факелом демократии или маяком демократии, и он все больше и больше становится каким-то местным князем, который старается изолировать себя, лишь бы сохранить свою власть. Но здесь другой контекст появляется после ноябрьских событий. В ноябре вся оппозиция было вместе. И Саакашвили очень легко мог сварить всех в одну кастрюлю и сказать, что вот оппозиция у меня такая пророссийская, или слишком националистическая, или фашистская, мог бы так сказать. Сейчас оппозиция уже дифференцирована. И Буженаты не представляют всю оппозицию. Большинство оппозиционной партии за диалог с властями и за конституционным путем смены власти. Они революциями...
Поговорим давайте вот о самом президенте. Многие сегодня говорят, что без его непосредственного указания спецназ не вел бы себя так жестоко. Означает это, на ваш взгляд, что Саакашвили, ну, в общем, не боится западных партнеров, реакции Запада?
Саакашвили, в самом деле, не боится Запада. Он игнорирует уже очень многие позиции Запада. Даже один раз в одном Мерабишвили проговорился, сказал, что для них Европейский Союз не указ. Саакашвили боится, в самом деле, потери власти. Поэтому, в первую очередь, он боится грузинского общества, грузинского населения, поэтому постоянно нагнетает страхи, терроризирует общество, чтобы в обществе не сложилось впечатление, что можно сменить Саакашвили, так как он всесилен, типа такого. Легенда постоянно эксплуатируется через средства масс-медии перед грузинским обществом.
Саакашвили заявил, что за вчерашними событиями стоит Россия. Как вы думаете, может быть, действительно президент переживает события подобным образом, как часть войны против его страны, а на войне как на войне?
Ну, за спиной Буджанадзе многие считают, что стоит Россия, поэтому Буджанадзе была в одиночестве. Кроме нее и ее партии никто не участвовал в этих акциях. И большинство тех, которые считают, что не стоило стоять возле Буджанадзе, только потому, что считается, что Буджанадзе реализовывает какой-то российский проект. Тем более, что она пару раз ездила в Москву и участвовала даже в каких-то мероприятиях, находилась возле премьер-министра Путина, и это все Грузия очень негативно оценивалась. В самом деле, Саакашвили имеет право таким путем объяснить свое поведение и поведение той оппозиции, который как будто хотел провалить значение 26 мая. Но в любом случае, как-то бы не было, то есть поведение Саакашвили никак не укладывается никакие рамки и нормы.
Немного о грузинской полиции. На одной из видеозаписей в интернете можно видеть, как бойцы спецназа, более 10 человек, подбегают к связанному безоружному человеку и наносят ему удары. Это не вяжется с растиражированным образом современного, вежливого, законопослушного грузинского полицейского.
Этот образ только для внешнего пропаганды. Внутри Грузии большинство поняли, что полиция политизирована и служит только властям. Если что и произошло, эта полиция сама в себе не коррумпирована. Но полиция не стала народным. Полиция исключительно защищает только власть. Это однозначно. Поэтому они ведут себя очень жестко, не церемонятся с людьми, если они считают, что их поведение должно быть таковым.
Это был грузинский политолог Паата Закаришвили. «Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». 26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 90 осужденных к различным срокам лишения свободы лиц. Наибольший резонанс вызвало освобождение главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Иенулы Фатулаева. Этого уже долгое время добивались не только гражданское общество страны, но Евросуд и другие авторитетные европейские организации, рассказывает Зия Моджидли.
26 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 90 осужденных к различным срокам лишения свободы лиц. Наибольшее внимание привлекло освобождение главного редактора газеты «Реальный Азербайджан» Иенулы Фатулаева. Этого уже долгое время добивались не только гражданское общество, но и Евросуд по правам человека и другие евроструктуры. Освобождение журналиста даже связали не столько с решением Евросуда, а с возникающим пристальным вниманием еврообщественности к Азербайджану после победы на музыкальном телеконкурсе «Евровидение 2011». Но это из области домыслов и конспирологии. В 2010 году Европейский суд по правам человека вынес два решения с требованием освобождения журналиста и выплаты Фатулаеву компенсации. Иенула Фатулаев был арестован и осужден в 2007 году по нескольким статьям: оскорбление чести и достоинства, уклонение от выплаты налогов, угроза террором. В общей сложности он должен был провести в тюрьме 8,5 лет и отсидел половину этого срока. Правозащитники и представители гражданского общества Азербайджана признали его узником совести и политзаключенным. К вопросу о политзаключенных мы еще вернемся. А сейчас об интервью. Вышедший на свободу Инул Фетуллаев дал интервью азербайджанской службе «Радио Свобода», находясь у себя дома через несколько часов после обнародования указа президента. Видимо, его отпустили сразу же после подписания президентом документа о помиловании. Вот какими впечатлениями поделился Инулла.
Я пока под впечатлением этого чуда, но в то же время осознаю, что все произошедшее – закономерность. Я должен был быть на свободе. Я не писал прощение о помиловании, но 2 месяца назад написал письмо Ильхаму Алиеву, где высказал предположение, что в конечном итоге окажусь на свободе. Реакция на письмо, считаю, что последовала немедленно. Мое освобождение и есть та самая реакция. Благодарю еврокомиссара Томаса Хаммерберга. Первым чудом было решение Евросуда. Также благодарю Турмберна Ягланда. Я благодарю посла США Мэтью Брайзу. Он сдержал свое слово бороться до конца за освобождение азербайджанских журналистов. Дуня Миятович позвонила уже мне и поздравила. Она после встречи с Алиевым вышла от него полна надеждой о моем освобождении.
Конечно, это эмоции. И в тот момент было не до планов на будущее. Поэтому его ответ на соответствующий вопрос был из серии «Стендбай» в ожидании чего-то.
Я журналист. Если государство обеспечит мне безопасность, то я продолжу свою деятельность в Азербайджане.
Действующий председатель ОБСЕ Аудрониус Ажубалис, а также спецпредставитель ОБСЕ по свободе прессы Дуния Миятович выступили в пятницу с одобрительным заявлением, приветствуя освобождение журналиста. Решение о помиловании Фатуллаева приветствовал также и Комитет защиты журналистов, а правозащитная организация Amnesty International расценила это как победу свободы слова. С другой стороны, после освобождения из-под ареста Фатуллаева позиция власти Азербайджана опять не ясна в вопросе докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы по политзаключенным в Азербайджане Кристофа Штрасера. Например, заведующий отделом по работе с правоохранительными органами в президентской администрации Азербайджана Фуад Алискеров считает приезд Штрасера ненужным. Он говорит, что в его визите нет смысла, так как у Совета Европы нет универсальных критериев для определения понятия политзаключенный, а если нет общих критериев, то по каким критериям Штрасер может делать какие-то выводы? Конец цитаты. Остается теперь ждать ответных выводов. Зия Меджидли, специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Политическая стратегия ингушского руководства обрела цельность и завершенные формы, считает ингушский журналист Магомед Тариев. Даже те решения, смысл которых остается пока не ясен, по его мнению, указывают на четкость и продуманность политического курса главы Ингушетии.
Не знаю, кто как, но я не перестаю восхищаться кипучей предприимчивостью и интеллектуальной изобретательностью руководства Ингушетии, демонстрируемой ею страстью искать и находить новые подходы к старым проблемам. Скупые строки новостных сообщений кому-то покажутся маловыразительными и неинформативными, но за ними разворачивается масштабное драмотворение, когда из хаоса вдруг поднимается нечто грандиозное, приобретающее с каждым днем все более разумные и отчетливые формы. Читая сухую информационную ленту, начинаешь вдруг понимать, что глава Ингушетии, набрав необходимую высоту, расправил крылья и установил оптимальный режим полета. В нашей, на первый взгляд, обделенной новостями республики произошли некоторые события, смысл которых не до конца понятен обывательскому и скептическому взгляду. Но вооружившись верой в новую эффективность, я так это называю, Юнусбека Евкурова, легко угадать судьбоносный характер мелкой, казалось бы, кадровой чехарды. Вице-премьер Магомед Салиаушев и председатель комитета по молодежной политике Магомед Джибраилович Аздоев отправлены в отставку с одной формулировкой – за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. В Ингушетии ходят упорные слухи, что уволены чиновники за провал в организации концерта хора турецкого. Но на самом деле истинная причина состоявшихся отставок не столь важна. Главное, что в них угадывается обретение Евкуровым своего особого стиля руководства. Его предшественники, например, Аушев, выгонял все правительство в шею за один вечер, а утром в течение 15 минут набирал новое. Зязиков, наоборот, лелеял собственное политбюро годами, меняя лишь иногда местами пребывавших в сомнобулическом состоянии заслуженных пчеловодов и слегка выпученных аграриев. Но ни Аушев, ни Зязиков не воспитывал по-отечески подопечных, не вынимали из них душу суровым взором, не посылали их в Чечню набираться знаний и мудрости. А Евкуров все это делает. Настоящий батяня-комбат. Многие не могут простить Евкурову якобы соглашательского подхода к проблеме пригородного района. Злопыхатели обвиняют его в отсутствии патриотизма. Дескать, он готов отдать все, что есть в республике, своим бывшим землякам из Северной Осетии. Но факты упрямо говорят об обратном. Напротив, Юнусбек не прочь под шумок прихватить то, что у соседей плохо стояло или лежало. Он, можно сказать, обездолил, осиротил соседнюю республику, отобрав у нее, правда, бывшего, но целого министра инвестиций и внешних экономических связей Павла Пущина. Павел получил должность вице-премьера, что опять-таки не так важно. Скажете, ничего не слышали про такого человека? А Евкуров не просто слышал, но точно знает, что у Александра Сергеевича Пушкина был близкий друг по фамилии Пущин. Чем не причина вплести в повседневную жизнь республики легкое эхо пушкинского гения? Бесконечное нытье, что в Ингушетии не строят детских садов, не заботятся о подрастающем поколении, уже набило оскомину. Разоблачать подобную клевету даже неинтересно. Ведь всего-то и нужно, что не лениться и следить хотя бы краем глаза за регулярно выкладываемыми в интернет видеороликами о важных событиях. Например, в этом месяце первое же видео посвящено строительству будущей аллеи славы на месте, где раньше одиноко стояла башня-памятник событиям 1944 года. Неужели так сложно сделать интеллектуальные усилия и, сложив концы с концами, сообразить, что речь в данном случае идет именно о детях и их будущем? Вместо того, чтобы развивать в детях клаустрофобию в условиях замкнутого пространства, их будут строящимся парки приобщать к природе и национальной архитектуре, предоставив возможность вдыхать полной грудью воздух любимой родины. Ну и последнее. Главный бухгалтер администрации села Пседах осуждена за хищение бюджетных средств на сумму аж 3000 рублей. Многие скривятся, мол, осудили несчастную за 100 долларов и будут неправы. Евкуров брал Прищину, он опытный воин и знает, чтобы взять под контроль территорию казнокрадов отъявленных, необходимо без шума снять часовых, то есть казнокрадов мелкопоместных. Так победим. Ведь никто, кроме нас. Слава ВДВ! Магомед Тариев специально для «Кавказского часа».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Башкирии продолжаются редкие взрывы на горевшем в минувшие сутки арсенале, как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Республиканский совет безопасности. В поселок Урман Иглинского района вернулись около 60 человек, эвакуированных из-за пожара. Президент США Барак Обама проведет сегодня в Варшаве переговоры с руководством Польши. Ожидается, что он встретится с президентом и премьер-министром и обсудит, в частности, военное сотрудничество. Столица Ливии, город Триполи, в минувшие часы подвергалась ударам пятую ночь подряд. Как сообщило ливийское государственное телевидение, авиарейды НАТО нанесли человеческий и материальный урон в районе города Мизда, южнее Триполи. Жена ливийского лидера Муаммара Каддафи в пятницу осудила рейды авиации НАТО, которые привели к гибели ее сына Саифа Аль-Араба. В телефонном интервью американской компании CNN София Каддафи сказала, что хотела бы находиться со своим сыном в минуты его гибели. Она рассказала, что сын никогда не пропускал вечерние молитвы, и удары наносились именно в это время. Одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных правозащитных организаций Amnesty International отмечает сегодня 50 лет со дня основания. В Дагестане в результате спецоперации убиты 3 боевика, в перестрелке погиб сотрудник полиции, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало список задержанных после разгона митинга оппозиции на проспекте Руставели в Тбилиси в ночь на 26 мая. В списке 105 человек. Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Чеченские власти не считают, что в республике еще остаются какие-либо угрозы для журналистов, правозащитников, оппонентов Рамзана Кадырова. Это мнение понятно. Удивительно, что с Грозным в оценке ситуации в Чечне охотно солидаризуются и европейские страны. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Из Чечни только хорошие новости. Об этом теперь неплохо осведомлены и в Европе. Вот Норвегия теперь отказывает в предоставлении убежища беженцам из Чечни. Мы не считаем, что общая ситуация там настолько опасна сама по себе, чтобы стать поводом для предоставления убежища всем желающим, говорят в норвежском директорате по делам иностранцев. По словам представителя ведомства, такого же мнения придерживаются большинство миграционных служб в Европе. Впрочем, живут в Норвегии и правозащитники, не понаслышке знающие о грозненском благорастворении. Ахмед Дисаев и Усам Байсаев, коллеги убитой Натальи Истемировой по мемориалу и от хорошей жизни нашедшие убежище в Скандинавии, указывают на то, что в убежище отказывают тем, кому в Чечне небезопасна отнюдь не общая ситуация. Людям, которые не то что могут подвергнуться преследованиям или вообще исчезнуть в Чечне, но опасаются за свою жизнь и в Европе. О такой опасности слушатели «Свободы» еще немало узнают на следующей неделе. 1 июня в Вене ожидается вынесение вердикта присяжных по делу об убийстве 13 января 2009 года беженца из Чечни Умара Исраилова. Исраилов высказывал обвинение в адрес Рамзана Кадырова. В соучастии в убийстве обвиняют группу живущих в Австрии беженцев из Чечни. Человек, которого австрийские власти обвиняют непосредственно в убийстве, Леся Богатырев, вернулся в Чечню и командует там отрядом местных силовиков. Однако и антитеррористическое ведомство австрийской полиции, и прокуратура называли в связи с этим преступлением имя президента Чеченской Республики. Остается дождаться вердикта присяжных и приговора. В Москве тоже говорят о дне сегодняшнем и делах недавних. На последнем заседании по делу Кадыров против Орлова выступили по 2 свидетеля с каждой стороны. Правозащитник Светлана Ганушкина и журналист Зоя Светова рассказали об опасностях, с которыми сталкивались и продолжают сталкиваться их коллеги в Чечне, об угрозах Натальи Истемировой, о ее встречах с Рамзаном Кадыровым. А мэр Грозного Муслим Хучиев и пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов говорили прямо противоположное, вступая порою в противоречие как друг с другом, так и со своим шефом Рамзаном Кадыровым, допрошенным на прошлом заседании. Можно читать, сравнивать, делать выводы. Все материалы процесса вывешены на сайте мемориала. Следующее заседание назначено на 9 июня. Ожидаются прения сторон. Только никакого обсуждения и сравнения в обществе не будет. Общественное мнение в России к Чечне давно уже не приковано. В той же Москве в Верховном суде продолжается кассация по делу о другом убийстве депутата Госдумы и героя России Руслана Ямадаева. У Ямадаевых были сложные отношения с Кадыровым. Двое братьев, Сулим и Руслан, были убиты. Приговор убийцам Руслана был вынесен 18 октября прошлого года. Трое выходцев из Чечни получили сроки от 14 до 20 лет. Очередные слушания в Верховном суде перенесены с 25 мая на 6 июня. Переводчик сообщил, что потерял документы, с которыми должен был ознакомиться обвиняемый. Ни шатка, ни валка идет процесс. Впрочем, в отечественных средствах массовой информации нет ни бурных обсуждений, ни разговоров о заказчике. Неудивительно. ИСА, последний из оставшихся в живых братьев Ямадаевых, помирился с Рамзаном Кадыровым и никаких претензий и подозрений в его адрес теперь не высказывает. В Страсбургском суде рассматривались дела давно минувших дней. Впрочем, неважными их назвать нельзя. 24 мая оглашены решения по делу о посещении 10 мая 2003 года Исы Мааева и о посещении 20 апреля 2005 года Русланбека Алихаджиева, после этого бесследно исчезнувших. Российская Федерация была признана ответственной за эти преступления и их нерасследование. До сегодняшнего дня в Страсбурге тоже дойдет дело, через несколько лет. А до той поры, очевидно, из Чечни только хорошие новости. Впрочем, изредка эта традиция нарушается. Так, родственники похищенного в Грозном местными силовиками Тамерлана Сулейманова подали заявление в прокуратуру и в правозащитный центр «Мемориал». 9 мая, когда Сулейманов находился на рабочем месте на станции техобслуживания «Мустанг» на улице Кирова в Октябрьском районе Грозного, туда пришли 8 вооруженных человек в черной форме. Они избили Тамерлана и увезли в неизвестном направлении. Двумя днями ранее его уже забирали, предположительно в Старопромысловский РУВД, но отпустили. На станции техобслуживания Сулейманов проработал 6 лет. До 2005 года его не раз задерживали или похищали, однако в итоге освобождали, не предъявляя никаких обвинений. 10 мая родители Тамерлана обратились в Следственный комитет, а 16 мая к правозащитникам. Только 18 мая было возбуждено уголовное дело. Однако родственники Сулейманова опасаются, что оно не будет эффективно расследовано. Их можно понять. Вот, по делу о похищении Ислама Умарпашаева, о котором мы не раз уже рассказывали, его силовики 4 месяца держали прикованным к трубе, но были вынуждены освободить после обращения родственников в Страсбург. Так вот, по делу о похищении Умарпашаева бойцы и командование чеченского ОМОНа демонстративно игнорируют следствие. Об этом на днях писала «Новая газета». Не являются научными ставками и смотрят на Следственный комитет как на пустое место. Впрочем, упорство тех, кто добивается справедливости, и жертв преступлений, и правозащитников, и следователей, рано или поздно приводит преступников на скамью подсудимых. Я надеюсь, что и такие хорошие новости мы еще получим из Чечни. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», Москва, специально для «Кавказского часа».
Черкесское общество ожидает, что признание грузинским парламентом геноцида черкесов подтолкнет Москву к определенным политическим и правовым шагам, рассказывает Мурат Гукимухов.
Не последуют ли примеру Грузии другие государства? Какова будет реакция российской власти? Не следует ли ожидать усиления давления на черкесские движения? Прогнозы доморощенных политологов были затруднены отсутствием официальной реакции. Москва хранила молчание, как бы демонстрируя этим, что сейсмический толчок из Тбилиси был слишком слаб, чтобы на него реагировать. Не прояснило перспектив и российское экспертное сообщество. Оно в основном сосредоточилось на споре вокруг юридических тонкостей, определяющих понятие геноцида, и замечаниями, что решение грузинского парламента было политическим. И, наконец, вовсе всех запутали публикации об угрозе черкесского экстремизма, о том, что мировое сообщество не поддержит решение грузинского парламента. Им нужен мирный стабильный Кавказ, и устраивать здесь подобие Афганистана никто не заинтересован. По мнению эксперта Джеймстаунского фонда Валерия Дзусова, называть экстремизмом апеллирование к праву или дискуссию с государством в рамках права несправедливо. Подобная реакция характерна для авторитарных режимов, крайне болезненно воспринимающих любое несогласие с установленным властью порядком вещей.
Мы скорее должны говорить о том, чтобы максимально открыто обсуждать те проблемы, которые существуют, в том числе в прошлом, по кавказским меркам. Это недавнее прошлое. Это как раз может скорее снизить те сильные позиции, которые набрали неожиданно для многих исламисты Кабардино-Балкарии за последние годы. Но проблема в том, что такой подход способствовал бы демократизации региона. И я не уверен, что Москва может себе позволить демократизацию Северного Кавказа. Это особый регион во многих отношениях. Российские власти это сами признают довольно открыто. В частности, ограничения свобод довольно существенные.
Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков был одним из соавторов проекта резолюции о геноциде черкесов в Кавказской войне, принятой парламентом Кабардино-Балкарии в 1992 году. По мнению Валерия Хатажукова, мир тогда не рухнул. Демократическая ельцинская Россия, хотя и не готова была к обсуждению черкесского вопроса, но все же сделала много мудрых шагов для того, чтобы убавить остроту. К середине 90-х годов многие общественные организации сосредоточились на открывшихся перспективах репатриации и национально-культурных программах. Проблема актуализировалась с новой остротой после сворачивания демократических реформ и отхода режима Путина от принципов федерализма.
Сегодняшний политический режим после прихода Путина к власти начал уходить от демократического пути развития, уходить от федерального устройства. Потом пошли другие процессы, процессы сворачивания национально-культурных программ, пошли процессы сворачивания вот этой репатриации. Множество есть фактов насильственной депортации репатриантов, которые вернулись на родину и так далее. То есть вот эти процессы опять актуализировали проблему черкесского геноцида. И мы приходим к такому выводу, что опять же, вот, чтобы Россия эффективно решала эти проблемы, Россия должна вернуться к демократическому пути развития. Какие шансы для этого? Не знаю.
Черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт активно сотрудничает с федеральными органами власти и диаспорой в решении черкесского вопроса. В частности, в реализации в отношении черкесов закона о соотечественниках за рубежом, который предполагает целый комплекс взаимодействия диаспоры и России, в том числе и преимущественного права на репатриацию. Аскер Сохт считает, что решение грузинского парламента не повлияет на российские инициативы по решению черкесского вопроса.
Что касается тех государственных решений, которые будут вырабатываться в Российской Федерации, очевидно, что они востребованы с точки зрения государственных интересов Российской Федерации прежде всего. Поэтому я думаю, что они будут приняты поэтапно. И те государственные решения, которые предпринимались в 2010 году в части взаимодействия соотечественников, все это имеет логику, и оно развивается. Я думаю, здесь возникает определенная конкуренция в борьбе за умы диаспоры, но все же инструментарий находится именно в Кремле.
По мнению Аскера Сохта, инициативы, которые были адресованы грузинскому парламенту, в целом отражают позицию черкесов на данную проблему. Другое дело, что в черкесской среде существуют разные точки зрения на целесообразность международного давления на Российскую Федерацию. С другой стороны, если посмотреть на хронологию развития событий, то первые серьезные сдвиги в решении черкесского вопроса появились именно после вынесения проблемы в плоскость международного обсуждения. То есть это тот случай, когда необходимость принять новый вызов заставила эволюционировать власть. Сегодня российские эксперты перечисляют народы и сословия, пострадавшие в годы советской власти, и восклицают: что же теперь будет, если и другие начнут выносить свои проблемы и требовать справедливости? Не погрузится ли Россия в кровавый хаос? Пожалуйста, выносите. Ваши страхи напрасны. У власть придержащих нет монопольного права на определение будущего страны по собственному усмотрению. Лучше спорить с режимом, апеллируя к праву, чем предугадывать судьбу по выражению глаз властителей. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Как должна себя вести Россия на Северном Кавказе после недавнего решения Грузии? Мнение политолога Сергея Маркедонова.
Резолюция грузинского парламента получила большую прессу и спровоцировала масштабные дискуссии. Однако нельзя не заметить, что подавляющее большинство публикаций и выступлений на эту тему было сосредоточено вокруг двух сюжетов. Во-первых, это история покорения и присоединения западной части Кавказа к России. И во-вторых, правовая обоснованность претензий грузинских парламентариев и черкесских активистов. Между тем, споры вокруг обозначенных выше сюжетов оставляют в тени возможные политические последствия, которые может иметь майская резолюция. Оговоримся сразу. Понятие «геноцид», применительно к истории взаимоотношений черкесского мира и России, уже было использовано в законодательстве субъектов Российской Федерации. В начале 1992 года соответствующая оценка была дана в Кабардино-Балкарии и в 1994 году – в Адыгее. В 1997 году Абхазия также выступила с аналогичной оценкой касательно событий 19-го столетия – Абхазского восстания 1866 года и его последствий. Но в мае 2011 года понятие «геноцид» в отношении политики Российской империи было введено в политико-правовой оборот не отдельными субъектами государства и не признанной республикой, а государством-членом ООН, проводящим весьма активную региональную и международную политику. Следовательно, нравится нам это или нет, но создан серьезный политический прецедент, открыт ящик Пандоры. В истории народов и Северного и Южного Кавказа есть много темных пятен. Здесь и история сталинских депортаций, и межэтнических противостояний, и переселений, и расказачиваний. Таким образом, использование карты геноцида после мая 2011 года сможет стать весьма активным. Достаточно лишь грамотно организовать пиар, заручиться политической и ресурсной поддержкой заинтересованных игроков. Кто и когда выложит на стол новую карту геноцида, сегодня со стопроцентной точностью сказать невозможно. Но можно предположить, что если не официальный Ереван, то организация армянской диаспоры способна начать кампанию обращения в грузинский парламент по поводу признания событий 1915 года как геноцида. Между тем, сама ситуация вокруг данного вопроса способна столкнуть Тбилиси с азербайджанами Турции, весьма чувствительным к этой проблеме. Кстати говоря, не факт, что официальная Анкара испытывает восторг от решения грузинских парламентариев, сделанное 20 мая. Несмотря на то, что самая многочисленная черкесская община проживает в Турции, правительство этой страны воздерживается от педалирования этнической проблематики. В Турции до сих пор настаивают на существовании единой турецкой политической нации и опасаются прецедентов самоопределения. Нельзя сбрасывать со счетов и российско-турецкое партнерство. Начиная с 2008 года, Россия, опередив Германию с оборотом в 38 миллиардов долларов, стала самым крупным партнером Турции. А потому Анкара была бы заинтересована в снижении накала вокруг черкесской проблематики и других еще более острых этнополитических вопросов. Однако помимо прецедентов, решение от 20 мая имеет и много других прикладных аспектов. С помощью такого признания официально Тбилиси сталкивает между собой не только Абхазию, которая исторически пережила схожий с черкесами опыт и адыгские национальные движения, но и Сухуми с Москвой. Сам факт признания геноцида черкесов, кем бы то ни было, провоцирует абхазских лидеров и интеллектуальную элиту республики на разговоры на эту тему с Россией. И пока, к сожалению, в содержательном плане Москва к этому не готова. Впрочем, не только в случае с Абхазией, но и с республиками Северного Кавказа. Понятное дело, официальное признание геноцида по версии Тбилиси не может входить в число российских приоритетов. Иначе этот шаг может быть расценен как покровительственный по отношению к одним, кадыгам, и недружественны по отношению к другим соседям черкесов – карачаевцам, балкарцам, казакам, другим народам Северного Кавказа. Однако было бы неверно ограничивать свой выбор исключительно двумя крайностями – признание или молчание. Иначе неизбежна дополнительная политизация северокавказских республик, на этот раз на националистической основе. Между тем, формирование позитивной повестки по черкесскому вопросу, включая такие сюжеты, как нормализация поземельных отношений, вопросы репатриации, представительство власти, преподавание национальной истории, включение этнокультурного компонента в олимпийский проект, не просто возможно, оно крайне необходимо. И именно такая позитивная повестка была бы крайне невыгодна как для официального Тбилиси, так и для черкесских радикалов, которые были бы как раз заинтересованы в медвежьем ответе Кремля. Закрытие газет, интернет-сайтов, поиски западных грантов. В этой связи перед Москвой стоит задача трезво и адекватно осмыслить новые реалии, уйти от крайностей и перевести сложную проблему из эмоциональной плоскости в плоскость прагматики. Возможности снизить накал страстей и сконцентрироваться на реальных проблемах, волнующих жителей западной части российского Северного Кавказа, еще имеются. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Согласно данным армии обороны Нагорного Карабаха, за 4 месяца 2011 года передовые силы азербайджанской армии нарушили режим перемирия более 3200 раз. Однако, согласно сообщениям Министерства обороны Азербайджана, за тот же промежуток времени армянская страна нарушила режим 150 раз. На линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном идет снайперская война, рассказывает Илина Челенгарян.
Около недели назад в интервью общественному телевидению Армении, касаясь активизации действий азербайджанских снайперов на линии соприкосновения, в результате которых погибают армянские военнослужащие и мирные жители, министр обороны Сейран Оганян в частности сказал, действия снайперов получают адекватный ответ. Пресс-секретарь министра обороны Армении Давид Карапетян во вторник подтвердил, что азербайджанские военнослужащие, погибшие на днях на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана, погибли вследствие ответных действий армянской стороны. Пресс-служба Министерства обороны Азербайджана ранее сообщала, что в минувшие пятницу и воскресенье на линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана погибли азербайджанские военнослужащие Фарид Фараджев и Рахман Мамедов. На вопрос, можно ли предположить, что произошедшее умещается в контекст заявления министра, Карапетян ответил. В последние дни азербайджанская сторона активизировала военные действия на линии соприкосновения, в результате которых в направлении армянской стороны были произведены сотни беспорядочных снайперских выстрелов. Армянская сторона ответными действиями подавила эти огневые точки, в результате чего азербайджанские СМИ сообщают о потерях с азербайджанской стороны. С армянской стороны пострадавших нет, а ответственность за жертвы с азербайджанской стороны полностью ложится позиции на азербайджанскую сторону.
В
понедельник Министерство обороны Армении сообщило, что разработан документ по информированию общественности о результатах стратегического пересмотра обороны Армении, в котором говорится о среде стратегической безопасности страны, оценке угроз и рисков для национальной безопасности, оборонных приоритетах и так далее. Поясняет пресс-секретарь министра обороны Армении Давид Карапетян. Поскольку среда безопасности не является застывшим явлением, она время от времени приобретает новые компоненты. Пересмотр имел целью привести оборонную политику Армении в соответствии с существующими угрозами. По его словам, созданные в результате пересмотра документы останутся в силе до
2015 года.
Они могут быть подвергнуты изменению, если в среде безопасности Армении произойдут резкие поворотные изменения, сказал пресс-секретарь министра обороны. Согласно данным армии обороны НКР, лишь в апреле текущего года с азербайджанской стороны из оружия разного калибра было сделано 6500 выстрелов, что почти в два раза превышает количество выстрелов за первые 4 месяца этого года. Элина Чилингарян для «Радио Свобода».
Раскол среди абхазского духовенства остается одной из самых острых тем в абхазском обществе. Попытка назначения настоятелем Новоафонского монастыря игумена Ефрема Виноградова из России привела к восстанию молодых абхазских священников, объявивших после церковно-народного собрания 15 мая создание священной митрополии Абхазии. Одной из причин, подтолкнувшись к этому решению часть духовенства, стала попытка игумена Ефрема отменить в Новоафонском монастыре службу на абхазском языке. Церковно-языковую тему продолжит мой коллега Демис Паландов.
В ноябре 1907 года в Лыхнинском и Мокфском храмах были совершены первые богослужения на абхазском языке. Этому важному для абхазского народа событию предшествовала огромная работа абхазского духовенства конца 19-го – начала 20-го веков. Тогда эта инициатива вызвала весьма негативную реакцию в Тбилиси. Впрочем, она была не всеобщей. Известный грузинский педагог и общественный деятель Якоб Гугебашвили, к примеру, писал, что же касается богослужения на абхазском языке, то в этом случае всякая ирония, насмешка и противодействие – огромная бестактность. Советские годы стали для абхазского священства трагическими. С приходом большевиков почти все духовенство было выслано или истреблено, а храмы и монастыри закрыты. О службе на абхазском языке забыли, и вновь эта тема была поднята лишь в постсоветские годы, уже после грузино-абхазского конфликта 1992-93 годов. За последние годы возобновлено богослужение на абхазском языке, переиздано богослужебное Евангелие, требник на абхазском языке, вышел диск с абхазскими церковными песнопениями.
Адский анша, адский замчду, адский псрыскун,
Сегодняшний конфликт между старшим и молодым поколениями священников в Абхазии тоже не обошелся без языкового вопроса. Возглавляющий молодых, архимандрит Дорофей Дбар, стоял у истоков возрождения богослужения на абхазском языке. Сегодня на Новом Афоне совершают богослужение на абхазском языке в переводе «отца Дорофея». Конфликт в Новоафонском монастыре, куда из России прибыл игумен Ефрем Виноградов, начался с бестактности. Игумен потребовал перевести службу на церковно-славянский язык и изъять византийские элементы из богослужения. Православная традиция исторически отличалась от католической именно тем, что Евангелие читалось на разных языках, знак того, что благая весть о Господе обращена всем народам на земле. Ведь о воскресении Христа апостолы проповедовали разным народам на их языках.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. За режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила, вот пальто смотрела в выставочном зале. 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.